Наслаждение жизнью. Сеанс коррекции тягостных состояний в технике эриксоновского гипноза. Надень наушники. Отрегулируй громкость звука. Прими удобное положение, в котором тебе привычно отдыхать. И мы начнем. Жить в состоянии наслаждения – это вообще-то непростая задача. Чтобы испытывать наслаждение жизнью, ну хотя бы время от времени, чувство наслаждения нужно сознательно создавать и поддерживать. Принимая свое окружение, осознавая ценность своих отношений и воспринимая все, что происходит с тобой и вокруг тебя, как увлекательную игру, которая развивается спонтанно. Проверь сейчас, достаточно ли тебе удобно. Медитация связана с процессом дыхания, поэтому расплети руки и ноги и позаботься о том, чтобы тебе нигде и ничто не жало, не давило, не стесняло. Позволь мышцам шеи, груди, спины постепенно и плавно расслабиться. Для этого начни дышать более просторно, чем обычно. Сделай 2 глубоких вдоха и полностью выдохни. Так ты выровняешь дыхание, и оно станет таким, как нужно. Твои глаза закрыты. Надо, чтобы были закрыты. Понаблюдай за своим расслаблением. Это интересно. Отстраненно, как бы со стороны и в то же время изнутри наблюдать свое тело, как оно постепенно и совершенно без принуждения приходит в состояние покоя. Мышцы расправляются, и возникает чувство умиротворения в каждой мышечной клетке, в каждой частице тела. Ощути это и созерцай без малейшего контроля, без оценки, отстраненно. Сейчас ты один на один с собой и наблюдаешь за собой. Чувствуешь этот приятный процесс расслабления, легкость и освобождение, растворение и размягчение всего прежде сжатого и плотного. Находясь наедине с собой, ты наблюдаешь свой переход в состояние отдыха и ничего не делания. Облегчение, свобода, остановка во времени и завершение очередного отрезка своего пути. Все это осознается как удовлетворение, как возвращение домой после долгого пути. Ты дома, ты здесь, поиск завершен. Счастья не надо больше искать. Оно найдено, оно здесь, в каждом настоящем моменте. Вдох, наслаждение, выдох, наслаждение. Сделай вдох и выдох, и сразу задержи дыхание, и удержись без дыхания, пока я не скажу «вдохни». Ты чувствуешь это наслаждение от вдоха, от новой порции воздуха? Каждую минуту ты делаешь примерно 15 вдохов. Вот и подумай, много это или мало? Каждую минуту 15 поводов для наслаждения. В любой момент и в любой ситуации ты можешь сохранять это понимание, приветствуя возможность дышать и жить, принимая жизнь такой, какая она есть, и ожидая радостных событий, наслаждаясь этим моментом и радостно ожидая следующего. Тебя учили этому? Меня тоже не учили. И тем не менее, это не является для нас помехой, чтобы жить с наслаждением, радуясь каждому своему вдоху. Хотя, конечно, мы не замечаем своего дыхания, когда оно в полном порядке. Сделай глубокий вдох и выдохни, а дальше позволь своему телу дышать самому и по своему плану. Вдохни и выдохни совершенно легко и свободно, без малейшего усилия, просто созерцая, как то поднимается, то опускается грудная клетка, как она слегка расширяется и снова принимает прежние размеры. Понаблюдай за собой в такой манере, обращая внимание, как ведет себя твоя грудная клетка. Твое дыхание является множественным и постоянным поводом для наслаждения. Достаточно просто это осознать и вспоминать об этом хотя бы время от времени, что планета, как любящая мать молоком, кормит тебя воздухом. Заботьтесь, чтобы в нем у тебя не было недостатка. Вот воздух. Бери его сколько хочешь, дыши, наслаждайся, живи. Воздух — главное для жизни. Все, что без воздуха, не имеет значения. И не нужно ничего, когда нет воздуха. А у тебя его много. Ты берешь его сколько хочешь, сколько нужно, дышишь и наслаждаешься. И разве это не так? Разве можно утверждать, что есть нечто большее, чем это наслаждение? Продолжай отдыхать, набираться новых сил, слушай меня или не слыша, думай о чем-то своем, вспоминай что-то приятное, что, возможно, находится на территории твоего детства, когда весь мир был тебе в новинку, когда было это постоянное чувство наслаждения жизнью, когда все интересно, все увлекает, радует. Даже самая малость. Ты отдыхаешь, набираясь новых сил и наслаждаясь дыханием, я буду продолжать говорить, передавая некоторые поручения твоему подсознанию для твоей пользы. Скорее всего, тебе это известно, что подсознание – это детская часть личности. Подсознание по своим возможностям очень могущественно и обладает неисчерпаемой мудростью. А вот по характеру, по интересам, твое подсознание – это чистый, доверчивый и неискушенный ребенок. И как все на свете дети, твое подсознание любит три вещи – играть, проказничать и разные интересные истории. Это могут быть сказки или реальные истории, неважно. Главное, чтобы это было занимательно, интересно. На самом деле, истории, наверное, единственное, что подсознание воспринимает всерьез. Поэтому я расскажу одну историю. И с прицелом на то, что подсознание буквально понимает и безупречно выполняет те поручения, которые содержит в себе эта история. Ты можешь слушать меня или через какое-то время перестать слышать, думая о чем-то другом, или путешествуя поверху легкого сна. Это как решетое сознание. В любом случае, ты ничего не пропустишь, ведь твое подсознание никогда не спит. Воспринимая все, что распознается как важное, и пропуская то, что важным не является. И в то время, когда одна часть тебя продолжает быть здесь, в этой комнате, другая твоя часть может отправиться в приятное путешествие. И ты можешь быть одновременно и здесь, и там. В то время, как это происходит, кто-то внутри тебя делает важную и нужную работу. И от этого твое дыхание становится все более ровным, спокойным. И тогда ты позволяешь себе расслабиться еще глубже. Эту историю рассказал мне мой хороший знакомый, его зовут Кирилл, и он был очевидцем того удивительного события. А дело было так. Кирилл поехал по делам в Париж, и там совершенно неожиданно для себя попал на закрытый клубный аукцион. Как он попал в это засекреченное место в чужой стране, не имея никаких знакомств, это отдельная история. А то, что произошло на аукционе, так это вообще из разряда мистического. На том аукционе один коллекционер выставил в качестве лота очень дорогую вещь. Это, как потом он рассказал, было первой вещью в его коллекции. Собственно, с нее все и началось. Эта вещь досталась ему по наследству. Благодаря ей он и стал коллекционером. И вот, как он потом сам говорил, по непонятным причинам ему вдруг влетело в голову именно эту вещь выставить на аукцион. Это был чайный сервиз из серебра. Настоящий шедевр середины 19 века. Каждая вещь в этом сервизе – отдельное произведение искусства. Тончайшие ручной работы, сюжетами мифов Древней Греции, где каждая деталь говорила: «Меня создал великий мастер». Чайник, молочник, сахарница, блюдца – все тонкое и невесомое, будто кружево. А больше всего завораживали чашки. Они были хотя и одной формы, но все настолько разные, да одна другой лучше, что ну просто восторг, такие красивые чашки. Кстати, замечено, что в чайных сервизах, да и не в сервизах, а и по отдельности, чайные чашки, они почему-то вызывают у людей особый интерес. Поэтому среди сувениров самыми востребованными являются именно чашки. Помню однажды, спустя уже много лет после окончания университета, мы решили навестить нашего любимого профессора. Он так обрадовался, так трогательно принялся хлопотать, неумело накрывая на стол, окружая чашками принесенный нами торт. И каких только не было чашек: изысканные фарфоровые, из тонкого расписного стекла, серебряные, хрустальные. И рядом с этим великолепием совсем простые чашки, фаянсовые и пластиковые. Нас было много. Вот профессор выгрузил на стол все чашки, что были в доме, создав неказистую сервировку. Зато по приготовлению кофе наш профессор был признанным мастером, и мы это знали. Поэтому дружно отказались от чая и выбрали кофе. И помню, как профессор, оглядывая нас своими вечно молодыми глазами с лучистой хитринкой, сказал: «Обратите внимание, а ведь вы все выбрали дорогие чашки, а простенькие, ободранные остались в стороне. А между тем, то, что вы хотели, был кофе, а не чашка. А ведь если подумать, жизнь — это кофе, а все остальное — работа, деньги, положение, звание — это все просто чашки. Какую чашку не выберешь, это не поменяет качество кофе. Нет никакого смысла в чашке. Весь смысл в кофе». Это была незыблемая философия нашего любимого профессора. Он никогда не уставал повторять: «У самых счастливых людей нет всего лучшего. Они просто извлекают все лучшее из того, что есть. Потому и счастливы». И вот эти чашки из антикварного сервиза, заворожившего весь аукцион. Их должно было быть 12, но было 11. И в общем ничего страшного. Вещь старинная, и одна утраченная деталь не имеет большого значения. Но именно в этом и проявилось мистическое событие. Сервиз демонстрировался в закрытом, пуленепробиваемом стеклянном ящике, и каждый желающий мог к нему подойти и рассмотреть. Все так и делали, рассматривали, переговаривались, делились мнениями. И вдруг от двери широким стремительным шагом к ящику устремился охранник. Он растолкал всех и неподвижно встал у ящика, выпучив глаза. А потом обернулся, осмотрел всех и грозно спросил: «Кто из вас это продает?» А дальше, выяснились удивительные вещи. Во-первых, будучи оба парижанами, коллекционер и охранник имели русские корни. Во-вторых, из одной знатной семьи. По дороге в эмиграцию во время революции у этой семьи украли маленькую девочку, просто увели в суматохе, и больше маленькую княжну никто не видел. У девочки была сумочка, а в ней два предмета: кукольный клоун и фамильная чашка с гравировкой «Княжна Китти». Княжну искали все поколения семьи, и все было тщетно. И вот так нечаянно, через 100 лет, на парижском аукционе она нашлась. Княжны, конечно, уже не было в живых, зато здравствовало ее многочисленное семейство, которое, как зеницу ока, хранило не только фамильную чашку, но и надежду, что семья воссоединится. Вот такую удивительную историю рассказал мне мой знакомый Кирилл, который однажды приехал в Париж и чудесным образом попал на закрытый аукцион. А чудо заключалось в том, что тот самый коллекционер был, ко всему прочему, отличным бильярдистом с репутацией беспроигрышного мастера. А Кириллу он проиграл почти в сухую. Гостевую клубную карточку, как пропуск на закрытый аукцион, он вручил вместе с денежным выигрышем в знак восхищения мастерством Кирилла. И когда мы задумываемся о своих семьях, мы признаем, что среди всего, что есть, семья наиболее для нас значима. В ней источник многих наслаждений, включая заботу, участие друг в друге. С духовной точки зрения, семья для многих из нас то же, что в нашей физиологии дыхание, и значит, что все, что связано с семьей, тоже является множественным поводом для наслаждения. И помимо этого, еще есть много поводов для наслаждения, которые можно испытывать каждый день, когда обращаешь внимание на эти поводы, когда сознательно нацеливаешься на эти поводы, получать удовольствие и чувствовать наслаждение жизнью. И пока ты вот так отдыхаешь, наслаждаясь этим своим состоянием, внутри тебя, в твоей глубине, идет важная и нужная работа. Приобретается полезный опыт, производится освобождение чего-то устаревшего, переставшего быть тебе нужным. Эта работа будет продолжаться до тех пор, пока не завершится, обеспечив важные и приятные перемены, которых ты ждешь сознательно или бессознательно, что еще важнее. И эта важная и очень нужная работа может продолжаться и в обычном бодрствующем состоянии, и во сне. Часы, дни, недели, может быть больше, может быть меньше, столько, сколько необходимо, чтобы у тебя появилась возможность воспользоваться результатами этой работы. И есть какая-то часть этой работы, которая должна быть выполнена именно здесь и сейчас. И когда эта часть работы будет выполнена, твое бессознательное проявится, вызвав непроизвольный глубокий вдох и желание открыть глаза и вернуться в свое привычное состояние, когда ты бодрствуешь и чувствуешь себя во всех отношениях хорошо. И ты можешь эти чувства свободы, уверенности, тепла взять с собой, принять их в свою жизнь. И когда нужно, обратиться к ним. А может быть, когда нужно, просто принять удобную позу, в которой тебе привычно отдыхать. Закрыть глаза, расслабиться и снова возвратиться в эту глубину себя, в те места, в своей глубине, где тебе приятно бывать, чтобы снова испытать эти чувства. Ты можешь помнить то, что хочешь помнить, можешь забыть, что нужно забыть, как река, которая уносит все ненужное, и вода становится чистой и прозрачной. И когда настанет время возвращаться сюда, в это время и в это пространство, в то место, где время течет, как обычно, ты вернешься, чувствуя, что твое тело хорошо отдохнуло, что ты чувствуешь себя бодро, энергично. И вернувшись, ты обнаружишь, что пока продолжалось твое путешествие вглубь себя, прошло время, и ты возвращаешься в новое время, и от этого чувствуешь себя лучше, новее. Как и многие люди, которые, проведя время в состоянии отдыха, чувствуют себя отдохнувшими, ощущают прилив сил. И когда они открывают глаза, краски окружающего мира становятся свежее. И ты начинаешь возвращаться. Голова легкая, свежая, походка упругая, легкая, состояние бодрое, настроение на подъеме, ночью крепкий и здоровый сон, обеспечивающий полное восстановление. В удобном для себя темпе, так быстро, как это захочется, ты можешь возвращаться в эту комнату и обратить внимание на свет, пробивающийся сквозь веки, и вспомнить обстановку в этой комнате, пока не почувствуешь готовность открыть глаза. Пока возвращаешься, сила и чувствительность в руках восстанавливается во всем теле, и ты можешь взять себе столько времени, сколько нужно, чтобы комфортно вернуться сюда и открыть глаза, и потянуться хорошенько, чтобы привести в тонус мышцы. А я помолчу, пока ты приходишь в себя.